На прошлом уроке, не знаю, насколько это было ощутимо, я в последнее время все время чувствую, что, скажем, пафос, возникающий в завершении изучения практически каждой беседы Рэбе в утреннем Хасидусе, мне как-то не удается передать. То ли я его немножко стесняюсь, то есть сам я ощущаю некое величие обобщений, к которым мы приходим, но вот выразить, мне кажется, не удается. Хотелось бы научиться, но дело какого-то будущего. Не знаю, как на прошлом уроке смог я донести или не смог величие обобщений, к которым мы пришли. В общем, в каком-то смысле и негаданно для меня. Я, честно говоря, не знаю, вот при прошлом прочтении я уловил эту большую мысль или не уловил. Но вот на прошлом уроке из бездны вот этих вот многочисленных примеров и рассуждений, которые касались, казалось бы, ну, достаточно частной идеи, одной из частных тем, из числа бесконечного тем, которые мы поднимали вот по поводу переборки снизу вверх, у нас как-то так вот сомкнулось все вместе, разговор тоже достаточно бесконечный по поводу регламента служения, вот типа служения сына, раба, раба как верховный менеджер и раба, как вот этого черного низового раба, который именно приходит к подлинному хидушу, и рассуждение про переборку сверху, переборку там, прямым светом, отраженным светом, и про Тору, и вот эта идея изучения Торы, которая, в принципе, в своем ключевом, как бы, дефолтном, базовом виде представляет собой именно деятельность, которая направлена сверху вниз, как и дарование Торы, собственно. То есть то, что исходит сверху, обращено к низу, и от работника, от изучающего требуется лишь восприятие. В форме, которой она достигает в области устной формы, исследования устной формы, достигающей подлинного хидуша, достигающего в конечном итоге самого сокрытия сущности божества, того, что выше разума, заключенного в Торе, даже в самом-самом ее зачатке, в самом верху, на уровне сокрытия хохмы, даже как хохма представлена, даже как хохма укореняется в сущности божества, опять же. Вот в этом изучении, которое является выраженной формой переборки, то есть, ну, переборка основывается на этом изучении Торы, так или иначе, переборки снизу вверх, процесс, идущего снизу вверх, от инициативы низа, от человека, от мира, обращается к Творцу. В ней воплощаются таким образом две крайности, которые нам, ну, может быть, когда-то показались не очень сопоставимыми. Ну, и во всяком случае, мы как-то вот не могли никак сформулировать, шли к этой формулировке достаточно долго, сформулировать вот эту идею сына, который одновременно раб, совмещение между преимуществами сына и раба. Ну вот, совмещение между преимуществом сына и раба – это мудрец устной Торы, который, с одной стороны, занимается изучением Торы, то есть сыновним служением, с другой стороны, в результате его напряженного труда и применения его собственных сил, не поддерживаемых, не осуществляемых, не заменяющих его божественных сил, которые там светят ему свыше из области письменной Торы, он достигает того, чего достигает раб, причем вот этот тот самый черный раб, так далее. Это тот самый из примера уже очень давнего, но, надеюсь, еще оставшегося в памяти, когда совершенный с точки зрения своих способностей, своей преданности, своей изобретательности, не знаю, сын, который вел хозяйство отца и привел это хозяйство к высокому росту, к совершенству тоже, он в результате выполнения воли отца начинает свое собственное дело с абсолютного нуля, не вовлекая в это ничего от отца, то есть не вовлекая в это постороннего капитала, там, не основывая это на имуществе отца, на заготовках отца, и достигает успеха. И вот такой успех, он приятней отцу, потому что это подлинный хидуш, он приятнее отцу, чем даже видеть свое развитое хозяйство, развитое под руководством вот этого своего талантливого сына. И самому сыну такое положение вещей, оно более приятно. Ну, вот. Та же самая схема теперь у нас стала светить на уровне рассуждений об устной Торе. Продолжаем дальше. Вторая строчка снизу, страница Тесвов, в середине строки после точки, «Вегадугма». «Вегадугма микол зе губеиридес ваамшоха сатейра шенислабшес бетуриши баалпе». И пример из всего этого, касающийся спускания и привлечения Торы, которая одевается, спустившись уже вниз, в устную Тору. Спускание, понятно, письменные Торы, которые двигаются в направлении сверху вниз. Одевание ее в письменную, в устную Тору. «Лигови колын йоны атойру умица следей поэль бе ойфен асия самицвейс». Для чего все это происходит? Ну, понятно, собственно, устная Тора. Ее предназначение – это одеть письменную Тору, которая является закрытым текстом, в общем-то, текстом в себе, таким вот совершенно отстраненным от человека и понимаемым только традиционно и как данность, одеть ее в человеческую деятельность, одеть ее в служение. Для того, чтобы, еще раз ближе к тексту, для того, чтобы привести все идеи Торы и заповедей к практическому исполнению. «Беойфен асия за митсвейс» – образом выполнения заповедей, «Шибойфен казе давка ги митсвэ хулю» – таким образом, который, да, действительно будет заповедью. А что это за образ на самом деле? Это вот то, что мы говорили выше, прояснить подлинное намерение, заложенное в воле Всевышнего. Понятно, что если мы будем выполнять любые действия, относящиеся к служению, накладывать тфилин, трясти лулавом, соблюдать субботу, там, соблюдать праздники, изготавливать мацу, там, употреблять мацу, но вот изготавливать ее каким-то самодеятельным образом, то есть сами разработаем такой тфилин, как нам нравится, или придумаем такую субботу, как нам удобно. Или, наоборот, как нам очень неудобно, но не сообразуясь с тем, что Всевышний от нас хочет, то такое выполнение, в кавычках, заповеди, оно не будет выполнением заповеди. И в определенном смысле можем сказать, что наше представление о заповеди, оно может быть в большей или меньшей степени заповедью. Оно может в большей или меньшей степени соответствовать тому, чего Всевышний от нас хочет. Ну вот, скажем, существует институт украшения заповеди. То есть, есть заповедь, как она, что называется, бедеевит, заповедь, как она выполнена согласно минимальным требованиям. Есть выполнение заповеди лихатхила, как заповедь выполняется, вот как она должна выполняться с точки зрения Шульхан Аруха, с точки зрения еврейского закона, как правильно ее выполнять, и вот если все обстоятельства, если обстоятельства этого позволяют, то человек должен выполнять заповедь именно таким образом. А есть украшения заповеди, есть те вещи, которые уже выходят за рамки обязательного, скажем, но желаемые, да, есть украшения на украшения заповеди и так далее. То есть есть вот определенное пространство, определенный люфт выполнения заповеди, где заповедь, выполненная бедеевит, то есть, вот таким постфактумным образом, ну, раз уж так получилось, ну, что, заповедь все равно выполнена, нельзя ее назвать невыполненной, является заповедью в меньшей мере, в определенном смысле, нежели заповедь, выполненная лихатхила. Заповедь, выполненная лихатхила, является заповедью, выполненной в меньшей степени, в меньше соответствующей воле Всевышнего, нежели заповедь, которая выполнена с украшением, там, ну, и так далее. Так вот, чем занимается по существу устная Тора? Как раз подчеркивали это несколько раз, даже навязчиво, наверное, подчеркивали это выше. Она проясняет, направляет вот эти усилия мудрецов и их богобоязненность на то, чтобы прояснить именно такие вот само существо, саму истинность того, чего Всевышний хочет. Для того, чтобы мы с вами смогли, потом, следуя указаниям устной Торы, просоответствовать этой воле во всех деталях выполнения заповеди. Так вот, асия самица бэфин давка, письменная Тора спускается в устную для того, чтобы стало ясно, как заповедь должна быть выполнена, чтобы она была заповедью. Ну и следуя мы, вот сейчас высказанной логике, чтобы она была заповедью в максимальной степени. «Вэшэзэ осур вэзэ мутар», и чтобы прояснить, что запрещено, что разрешено. «Зэ посур вэзэ кошер», что негодно, что годно. Понятие посуль и кошер, понятие кошер, в частности, широко известное, да, на всякий случай отметим, что оно означает далеко не всегда кошерность пищи, а означает пригодность в общем плане. То есть предмет может быть пригоден для принесения в жертву, там лулав может быть кошерен или не кошерен для выполнения заповеди трясения лулавом, тфилин может быть кошерен, не кошерен, свиток Торы может быть кошерен или не кошерен. То есть это широкое понятие. Вот в прояснение того, что годно, что негодно для служения. Шиколза у Баавейдова и Гия Рабова Ацума и представление обо всех этих вещах, то есть... Вот, помните, мы с вами брали пример, использовали метафору проекции. Письменная Тора как бы проецирована в устную. Вот это одевание письменной Торы в устную представляли как проекцию. Так вот, точность этой проекции, совершение этой проекции, мы говорили с вами о том, что проекция – это совершение, то есть проецирование само совершается мудрецами, через мудрецов. Это вещь достаточно сложная. Все это проходит через работу тяжкую и объемную. Шемиагеа умами кесасме биейсер худу. Через то, что мудрец изнуряет себя и углубляет себя в материал. Вегам ешкаме и ломы свеистерим берибы кушай свестирис худу. И помимо того, что это вопрос вообще сложный, я не знаю, то есть... Понятно, что после того, как мудрец раскрыл какую-то идею, она представляется, там, не знаю, какая-нибудь строчка в Шульхан Арухе представляется достаточно простой. Законодательные решения, к которым в результате пришли мудрецы, исследуя еврейский закон, там, начиная от Мишны, через Гемору, через труды там, Гаойним и так далее, там, законодателей ранних, поздних и так далее, вот они нам вынесли в конечном итоге законодательные решения, которые... представляются, ну, вот сейчас самоочевидными, понятными, простыми и так далее. Как в той майсе, знаете, про великого мудреца, одного из великих мудрецов прошлого, который в течение долгих, может быть, лет работал над разрешением какого-то противоречия в Талмуде. И вот он не понимал совершенно, как подойти к некоторой теме. И вот многое в течение очень долгого времени тяжко работал над разрешением некого противоречия, поиском ответа на, в общем, сложный вопрос. И не находил ответа на этот вопрос в трудах там, ни современников, ни прежних поколений. То есть был какой-то вот новый вопрос. И когда в один прекрасный для него день... он вдруг его озарило, и он понял, что вот он разрешил этот вопрос, он понял, как к нему подойти, и, да, сформулировал это, записал, и счастливый вышел там из своего кабинета, спустился по лестнице, там, проходя через ешиву, он услышал, как ребята в ешиве, кто-то из них задает аналогичный вопрос, а тот, кто с ним учится, что называется бехевруса, принято, в ешивах принято, что учащиеся занимаются такими парами, содружествами из двух человек, скажем. Он ему, вот этот его напарник, он ему тут же дает ответ, который этот мудрец только что выучил там у себя в кабинете после нескольких лет напряженной работы над поисками этого ответа. Ну и понятно, что мудрец был несколько озадачен. Что ж такое получается? То есть он вроде не считал себя совсем тоже глупым человеком. И объективно процесс получения этого ответа, он потребовал огромного труда, но и он понимал, что и он не был отвечен там, предыдущими мудрецами, в предыдущих поколениях и так далее. Ну что же получается, это вот гениальный какой-то юноша, но он вроде даже не претендуя на гениальность, ну просто дал этот ответ этот и все. И этот мудрец отправился чуть ли не в слезах, поскольку, ну, степень разочарования мы можем себе представить. Не можем себе представить, как это практически вот, какие-то открытия в Торе совершать, а степень разочарования, по-моему, вполне понятна. Он отправился к своему учителю, поскольку также у самых великих мудрецов есть свои учителя. И он к нему пришел там и изложил всю эту историю. Говорит, что ж такое получается, так я ж работал над этим сколько лет, и тут, а тут вдруг какой-то там желторотый юнец, он знает этот ответ уже, там для него вообще проблемы это не представляет. И этот мудрец, имен не помню, конечно, а может, этих имен и не было конкретно для данной истории. Ну, вот этот мудрец ему отвечает: так что ты хочешь? Ты когда-то совершил этот хидуш, то ты открыл в небесах канал, который вот ты открыл новое в Торе, сформулировал это снизу. То есть, вот все это как бы срослось на уровне материальности мира, на уровне нашей реальности. Ну и все, теперь этот ответ доступен любому, безо всякого труда. Просто в духовности этого мира переформатировалось что-то. Вот переформировалось, теперь ответ на этот вопрос, теперь этого противоречия нет. Теперь ответ на этот вопрос прост и самоочевиден. О чем идет речь? Ну вот в моем представлении речь идет как раз о том, что мы обсуждаем в этом маймере. То есть этот мудрец своим совершением, своим открытием, совершением этого хидуша, он и совершил проекцию данного скрытого до тех пор места Торы внутрь, вниз, в устную Тору, после чего он стал самоочевиден, после чего он стал понятен, и вот даже для желторотого юнца стал такой, ну, совершенно непроблемной историей. Примерно так же относительно всех моментов, которые мы, скажем, в законе встречаем в форме там, «пойди и сделай так-то и так-то». От сих до сих должно быть 3 минуты, от сих до сих должно быть 4 сантиметра. Это все просто на сегодняшний день, после того, как эти выводы совершены. До того, как они были совершены, ну, во всяком случае, по свидетельству, мы с вами там не работали, в этих законодательных органах, но по свидетельству людей, которые понимают в этом, подобные вещи, они требуют огромного труда и углубления в материал. Помимо того, что это в принципе требует огромного труда, возвращаемся в маймер, третья строчка сверху, танец Товзайн. «Вегам еиш кама елом и свеистерим берибы куши свеистир исхуну». Этот материал, он сложен с точки зрения просто своей структуры. То есть мало того, что из него надо... В него надо углубиться и вытащить оттуда то, что нас интересует, а это может находиться там на километровой глубине. Помимо этого, это сложный материал, в котором, при изучении которого возникают противоречия, возникают проблемы со всех сторон, кстати говоря, и внешние проблемы, то есть запутанные моменты, в которых могут быть аргументы в эту сторону и одновременно аргументы в другую. И аргументы могут быть не только в две стороны, а в 50, и типов аргументов может быть тоже там 200. То есть все может быть очень запутано и очень запущено. А помимо этого могут быть внутренние противоречия. Вот как раз чуть выше мы с вами обсуждали то, что мудрецы стремятся к совершению выводов, в которых не будет никакого уклонения в какую бы то ни было сторону. Поскольку человек, совершая выводы, он может, в общем, модулироваться какими-то своими внутренними проблемами. В том числе, как мы знаем теперь уже в 21-м столетии, вернее, не в 21-м, 58-м, мы с вами знаем, что есть какие-то подсознательные процессы, которые в нас идут и очень сильно влияют на совершение, на принятие нами решений, на совершение выводов, на отношение к каким-то вот моментам существования, на отношения наши с другими людьми и так далее. И в этом процессе, то есть обсуждая какие-то моменты, относящиеся к Торе, мы тоже не свободны от этих влияний. То есть у нас самих есть всякие помехи, которые нам мешают вот подойти к делу так, а вот наоборот, давят на нас и заставляют подойти к делу эдак. Вплоть до того, что, как мы скоро будем исследовать, я все анонсирую все время вот этот труд Торы Хадош Медитейца из Двор Малхус, еще когда мы до него дойдем, но тем не менее. Просто очень важная беседа, на первый взгляд, Ребе. Вернее, не беседа, а такая подборка, компиляция под названием Торы Хадош Медитейца. Мы там будем говорить об уклонениях, отклонениях в сознании мудрецов, скажем, в личностных таких уклонениях, которые, в общем, в определенном смысле позитивны. Ну, во-первых, естественны совершенно, потому что люди не созданы одинаковыми. И в каком-то смысле даже позитивны. То есть они именно создают ситуацию, когда каждый еврей дополняет другого, и вот только все евреи в совокупности, они представляют собой такое правильное единое целое. Так вот, дом Шамая, дом Елеля, там сами Шамая и Елель, уклонение в сторону Хесед или уклонение в сторону Гвуры. Но дело в том, чтобы прийти к подлинному решению, для этого необходимо как-то компенсировать все уклонения, отклонения, то есть убрать все помехи. А они есть, никто от них не освобождает человека. Вецрихим левара ремес митой хашекер худу. И фактически труд мудрецов сводится не только к тому, чтобы всмотреться, помните, метафора там тоже была выше, ясно увидеть письменную Тору и вот на основе этого видения что-то такое сформулировать, а еще и избавиться от каких-то внутренних, от каких-то помех этого восприятия, скажем, то есть выискать истину из лжи. Вот это тоже в определенном смысле работа переборки. Ну, выше мы говорили, там, кушай, супи руки. Кстати говоря, Таня чуть ли не сегодняшняя, а может и сегодняшняя. Кушай, супи руки со стороны ситра ахоры. То есть вот эти противоречия, которые разрешают наши мудрецы, откуда они берутся. Это какие-то вот такие вот тени, кожурки, скорлупки, которые скрывают существо вопроса и не дают возможности его сразу опознать. Помните, на утреннем Хасидусе, ну и неоднократно мы на разных уроках эту тему затрагивали, сравнение между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом. Иерусалимский Талмуд, когда все на поверхности, все на свету как бы, то есть мудрецы подходят к проблеме и сразу разрешают, а сразу дают готовый ответ. Тоже есть какие-то мнения там, за и против, в эту сторону, в эту сторону, но в общем плане обсуждение очень часто представляет собой просто заявление. То есть, вот есть вопрос логический, и вот разрешение этого вопроса. И совершенно совершенно иная ситуация в Вавилонском Талмуде, о котором мудрецы говорят, к которому мудрецы относят фразу «Иширашилим бемахашакима ишивани», «во тьме посадил меня». Это вот такое вот в темном месте, когда человек ищет какой-то предмет, то ему надо облазить всю комнату там, для того, чтобы этот предмет найти. И туда залезть, и сюда, и 5 раз он лбом наткнется на какие-то там, на мебель. То есть к истине приходится продираться через немыслимые совершенно там, помехи, препоны, и вот в этой темноте приходится что-то выискивать. Примерно так же здесь. То есть для того, чтобы выискать истину из огромного количества тьмы, приходится в ней покопаться. Шикол зе убейге рабами и тхуду. Все это проходит через великий труд. Адши боим ла митос и шельтуэра микоях гэлэм аацмус давка. А чем заканчивается? А заканчивается тем, что мудрецы приходят к истинному пониманию Торы, которое они черпают из сокрытого в сущности. Ну, вот эта тема выше. Тора письменная, ее источником является хохма, в каком бы виде мы о ней ни говорили, в том числе скрытая в сущности хохма, но все равно хохма. То есть нечто уже в каком-то плане определяемое. А есть еще что-то, которое надо всеми определениями, вот это воля Всевышнего как таковая, сущность, как она, наверное, даже и выше воли. Вот оттуда черпают мудрецы свои решения. Бевхина зисхачус мамыш хули. И вот это вот извлечение вот этого нечто, то есть сокрытие сущности бесконечного, выше Рэбе это прямо вот так вот напрямую и проговаривал, артикулировал, это совершенный хидуш, то есть это не раскрытие скрытого, как это в письменной Торе, где есть скрытое в скрытой хохме, и вот оно раскрывается в первичной хохме, да, в первичной Торе. И оно раскрывается в Торе, которую мы получаем, приобретаем. А это настоящий хидуш, то, чего не было в принципе. Веколзугу микоя хацмеви и гиос и давка худу. И в 150-тысячный раз повторим. И все это исходит из силы и изнурительного труда самого мудреца. Это важно. Вегуби вхина савойда севет шиойвет бойл давка. И это извлекается. Здесь Рабы даже, кстати, говорит, не говорит в основном, а просто вот так вот и говорит. Все это извлекается через служение раба. Прошлый урок, ближе к концу, говорили о необходимости в этой работе ойл тейро, иго, ярма, торы. Ну, много раз это словосочетание встречалось нам по дороге изучения там в разных книжках, но именно здесь нам важно понимать, что это такое. Это ярмо Торы в том же смысле, в котором мы говорили о ярме простого раба, который является единственным мотивом его служения. Простой раб не понимает, кто такой господин, не понимает ценности, по-настоящему, во всяком случае, ценности служения, и служит Всевышнему только потому, что он принял на себя ярмо Царства Небес. Вот ярмо Торы, это примерно здесь, примерно то же самое. Лой бишвиля тайну гвенахас руах, то есть он изучает Тору, несмотря на то, что, кстати, отметим на всякий случай, что это не противоречит получению наслаждения, получению удовлетворения от учебы, но тем не менее на практике, да, но тем не менее его мотивом мудреца является в данном случае не наслаждение, не получение удовлетворения шиешлой бавидосой, которое может быть и, предположим, есть на самом деле в обязательном порядке есть в его служении, просто для мудреца в той форме, в которой мы о нем здесь рассуждаем, для него это настолько неважно, незначимо, настолько стоит на какой-то, на каком-то периферийном плане, что, в общем, обсуждать это бессмысленно. Так вот, не ради наслаждения или удовлетворения, которое есть у него в служении, «Влой бешвилла асоис нахасруах лаадойный», и даже не для того, чтобы доставить удовлетворение своему господину. Вспоминаем, разумеется, рассуждение относительно сына и раба вот этой высшей категории, который менеджер. То есть сын, он служит из, помогает отцу из соображений любви и привязанности, читай наслаждение и удовлетворение, которое он получает от того, что он помогает отцу. А раб высокой категории, он с одной стороны все-таки раб, у него тоже есть ярмо Царства Небес, и вот он занимается своей работой, все-таки находясь в подчинении господину, и взаимоотношения у него с господином не такие, как у сына. Но, тем не менее, даже если он служит не ради собственного наслаждения, то он, по крайней мере, хорошо понимает масштаб господина. Ну, или хорошо понимает, применительно ко Всевышнему не очень подходит. Но вот ему представляется, что он хорошо понимает. Он до такой степени хорошо понимает масштаб своего господина, что даже способен осмыслить его непостижимость, скажем. И это становится для него мотивом служения, то есть в чем мотив? Он служит для того, чтобы доставить удовлетворение своему хозяину, который вот оказывает, о какой. Так вот, у простого раба у него даже такого мотива нет. То есть он не пытается доставить наслаждение и удовлетворение своему господину даже. Киим митца, доля водан шаулов. А почему же он тогда служит? А вот, как мы сказали выше, по одной единственной причине. По причине ярма, которую он на себя взвалил. Как бык, который, значит, он взвалил на себя ярмо, собственно, суть метафоры в чем? Бык тупой. Значит, он взвалил на себя ярмо, и дальше, почему он тащит там плуг? Не потому, что он хочет в поле спахать, на поле ему наплевать глубоко. Не потому, что он хочет доставить радость своему хозяину, который там идет за ним и кнутом его стягает. Там, или как в Геморе идет перед ним, поет ему песенки. Там есть такой фрагмент Геморе, человек, который идет впереди, специальный человек, который идет впереди и поет песню, потому что бык идет на звук песни, и тогда ровную делает борозду. Ну вот, так он не поэтому, а потому что только по одной причине, потому что на нем ярмо, ему деваться некуда. Вот он идет и тащит за собой плуг. Вот примерно так же и здесь. Понятно, что этот образ надо как-то адаптировать под человека, И есть моменты, которые в этой метафоре, там, может, какие-то нестыковки с тем, на что она приводится, но, тем не менее, общая тема такова. То есть, здесь нет для этого человека, а здесь же мы говорим, тут сразу, естественно, мы должны возмутиться, так мы же здесь говорим об изучении Торы, это же интеллектуальный процесс. Тут же вот там и интересы, все дела. Так вот, именно к этому мы и ведем, что при всем интересе, интересности и насладительности и всех делах, при этом единственным мотивом для служения в данном случае, если мы хотим прийти к настоящему подлинному хидушу, является ярмо господина, который взвалил на себя этот мудрец. И подлинная работа достигается через вот это самое ярмо, которое через сжатие души, вот это вот, кстати, тоже прошлый урок, сжатие души и беспокойство, как бы не нарушить вот, изучение, исходящее из страха, как не нарушить волю господина, не наврать, формулируя волю божественную, то есть не уйти в сторону, не ошибиться в нацеленности этой воли, скажем, да. Ну и до кучи могут помочь в понимании многочисленные примеры, которые мы выше приводили, вот это вот женское начало, земля, вот земля, которая абсолютно бессмысленная, тупая, грубая земля, вот именно она производит подлинный хидуш. В каком-то смысле, ну, можно так попробовать красиво сформулировать, что вот этот мудрец, он должен превратиться в эту самую землю, чтобы вырастить настоящий хидуш, он должен стать вот настолько себя обезличить, как земля, настолько утратить интерес, скажем, интерес к интересу. Такая получается сложная схема, то есть интерес ему испытывать к Торе никто не запрещает, естественно, и это совершенно правильно, испытывать интерес к Торе, но интерес к этому интересу он испытывать не должен, то есть изучать Тору ради этого интереса он не должен. Почему? То есть может, и, в общем, большого греха в этом, я думаю, не будет, хотя есть о чем поговорить. Но если он испытывает интерес к интересу, то тогда его служение теряет эффективность тут же. Ну, это абсурдное рассуждение выше, изучение из соображений интересности для, во имя постижения смыслов и логики, либо изучение для прояснения воли Всевышнего из соображений боязни ее нарушить. Ну, а если говорить про изучение из соображений боязни ее неправильно сформулировать, неправильно указать ее направление. «Векмойхен губа вейдабе бейсек тойршебаалпе». И подобно этому в служении, в занятиях устной Торы. «Эйн зэ бихдейлас иснахасруа хулу». Вот это служение, оно не направлено, оно вот должно быть тоже таким земляным, женским. Кстати говоря, устная Тора, на всякий случай напомню, она сравнивается с женским началом именно. То есть вот эти все идеи Малхус, земля, женщина, кто-то у нас еще был ученик, они все привязаны к устной Торе. Каждая по своей причине, наверное, уже причины понятны, углубляться в это смысла не вижу. Ким, Маши, Цорих, Лейда, Амитас, Родсена, Эйлен. Да в чем, значит, и в изучении устной Торы, кстати говоря, между прочим, не только мудрецами, но и нами, в данном случае это вполне можно отнести и к нам самим, для того, чтобы это изучение было максимально эффективным. А вот, кстати говоря, вот именно сегодняшняя Таня о том, что каждый, совершенно каждый еврей должен изучать Тору на условии совершения хидуша. То есть раскрывать новое в Торе. Он способен, абсолютно каждый еврей способен раскрыть в Торе что-то новое. И коли способен, то значит и обязан это сделать. Так вот, вполне относимо к нам получается вот эта идея. как изучать Тору, ака мы зададим вопрос Алтареба в Тане, а как изучать Тору таким образом, чтобы это изучение приводило к хидушу, то есть с нацеленностью на хидуш, как бы с намерением совершить хидуш. Треба говорит, мы изучаем Тору, здесь Ребе Рашаб говорит, а поясняет, в каком-то смысле, да, поясняет эту мысль в Тане, почему нет. Для того, чтобы надо изучать Тору не для интересности, и не изучать Тору ради хидуша, в смысле ради вскрытия какой-то интересности. Ой, я сейчас, значит, буду искать здесь какие-то интересности, а потом всем похвастаюсь, что никто не увидел, а я увидел. Так вот, не ради интересности, а ради прояснения божественной воли. «Эй губи киюм амитсис бепоэль, бвасэты сурмиру хулю», то есть, как божественная воля проявляется в данном моменте Торы, в области «делай добро» или в области «отклонись от зла», то есть для прояснения именно регламента служения. «Векмойхен айсаскус базе эйны бешвиль айны квату там». И подобным образом занятия, вот такие занятия, они не направлены на получение наслаждения от этих занятий или на даже на хорошее осмысление, на как таковое. Вот есть, конечно, у меня некоторые опасения, что со слуха в особенности это будет, может быть воспринято превратно. Не имеется в виду, еще раз настаиваю, не имеется в виду, что запрещается человеку во время изучения Торы стремиться к хорошему пониманию. Человек должен стремиться к хорошему пониманию, но если он изучает Тору ради этого хорошего понимания, то в этом есть определенный изъян по отношению к тем высоким планкам, которые вот мы ставим здесь. То есть, если он изучает Тору ради какого-то интереса, вот как он, ну, есть люди, которые интересуются, там, не знаю, физикой, химией, какими-то областями, там, секулярной науки, и занимаются ей с удовольствием ради того, чтобы понять одну вещь, вторую вещь, третью вещь. Если так заниматься Торой, Легавдзель, то есть, именно исходя из того, а вот как всякие интересности, интересные вещи здесь Тора говорит, надо разобраться, о, какая хитрая тут логика, надо в ней, насобачиться в ней разбираться. Или там, есть люди, которые изучают Тору ради того, чтобы, ну, просто повысить свой IQ, там, я не знаю, то есть, научиться решать логические задачки. То тогда это изучение Торы изначально обладает изъяном. Изучение должно быть направлено не на это, и максимальную эффективность, что интересно, приобретает не в таком случае, а в том случае, когда человек направлен в этом изучении Торы на выполнение божественной воли. Кстати, интересно, понятно при этом, да, что если человек не испытывает интереса к Торе в принципе, то тогда его изучение, разумеется, ну, очень малоэффективно. Если его заставляют учиться, и там, значит, с утра его бьют, и потом он несколько часов со страху учится, то это не тот страх, о котором здесь идет речь. То есть, если человек не испытывает никакого интереса к учебе, к божественности и так далее, то в этом есть там свой изъян. О нем мы сейчас не говорим. Понятно, что он ничего не выучит. Можно его заставить, можно посадить его силой и заставить его читать книжку. Но сколько он вынесет из этой книжки, это вопрос. Здесь речь идет о том, что его интерес, который есть, он обращен не в сторону интересностей, вот получилось вот этот интерес к интересностям и интерес к неинтересностям, а именно к выполнению воли Всевышнего правильной. Так вот, даже если он обращен «Эйна бешвильна ойник вету там шиеш батейра», он стремится в своем изучении Торы не к наслаждению и даже не к вот этому, не к красоте понимания, скажем. «Киим губи вхинес кабол омахушимаем, ау кабулос омахушимаем», но он изучает Тору в режиме принятия на себя иго царства небес, «бевхинес ира фахатавая», в режиме образом страха перед Всевышним. Не знаю, делает ли тут диюк Ребе Рашаб, скажем, или там его переписчики и так далее, на том, что употребляя здесь и слово «ира», и слово «пахот», но в общем плане, не знаю, полезно знать, поэтому давайте это оговорим тоже. «Ира» — это страх такой отдаленный, это ближе к трепету, ближе ну, даже если не говорить про трепет, а говорить про обычный такой физиологический страх, то это страх некоторого отдаленного события. А пахот – это страх от близко, ну, вот как настоящий такой вот текущий страх, скажем, который человек испытывает прямо сейчас на месте. Это не страх ожидания, не страх предчувствия, а это страх типа того, что там человек переходит дорогу, вдруг машина рядом, ох, и у него все упало там, сердце упало в пятки. Вот это пахот. Ну, возможно, Рэбе имеет в виду, что, хотя, естественно, не поручусь в данном случае, что здесь, что в этом изучении человек должен испытывать оба этих вида страха. А по поводу чего в нем должен возникать этот самый страх в обоих его ипостасях? Шило яты хасвишолом мидереха эмес, как бы он не отклонился, то есть он должен переживать по поводу того, как бы не отклониться с истинного пути. Вешило ясе бегэпэ хасвишолом худу, и не сделать противного воле Всевышнего. Должен бояться не попасть. Демишум зэгу эйсэк базэ выносинас навший ловэй ламитус. По этой именно причине он занимается вообще этим делом и отдает свою душу, ну, в смысле, что он всего себя вовлекает в поиски истинного понимания. Вэгу бифхина скивуца нефиш хулу канал. И в таком случае вот такое изучение, оно, как мы отмечали выше, оно связано со сжатием, нежели с разжатием, нежели с распространением. Это тот разговор, который шел насчет изучения Торы из соображений Хеседа или Гвуры, из соображений получения наслаждения, интересности и так далее. Это то, что со стороны Хесед, с правой стороны, то, что связано со сжатием, вот, страхом, переживанием, как бы чего не было, это изучение, связанное со страхом. Ну, наверное, надо провести определенную связь, обратить внимание на определенную связь между страхом и Малхус. Поскольку именно Малхус – это абсолютно пустой сосуд, то есть вот тот момент Садришталшус, где происходит цимцум, где происходит перелом, приводящий к сотворению последующих уровней, вероятно, это тоже роднит их. Вот именно изучение, которое построено на сжатии, здесь Рэбе еще раз подчеркивает, связано с получением подлинного хидуша, ну вот, в каком-то смысле связано с переходом на другой уровень. Зачем мне здесь понадобился Малхус? В каком-то смысле вот эта вот последняя тирада, это такая самодеятельность немножко с моей стороны. Ну, потому что мне кажется, что здесь есть связь между левой стороной и Малхус, ну, в общем плане, левая сторона принимающая, правая сторона дающая, следовательно, левая – это женская сторона, и так далее, а апогей женской стороны, вот такое абсолютное воплощение женского начала, это Малхус. Ну, следовательно, связь наверняка здесь есть, да? Вот эта левая сторона тяготеет к женскому началу. То есть, зачем мне потребовалось женское начало? Потому что мы с вами говорим о том, что подобный способ изучения через сжатие, то есть через женское начало в плане левой стороны, он приводит в результате к подлинному хидушу, вроде рождения ребенка женщиной или произращивания растения землей и так далее.